Часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Что изменится в японской политике после назначения нового главы правительства страны? Власти Алжира подтвердили, что члены семьи Муаммара Каддафи прибыли в Алжир. За и против строительства общежитий квартирного типа. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Сегодня парламент Японии утвердил нового премьер-министра. Им стал Сихико Нода, избранный накануне лидером правящей демократической партии Японии. Нода сменил на посту премьера Наото Кано, растерявшего свою популярность в последние месяцы, рассказывает Данила Гальперович.
Шестой премьер-министр за 5 лет, и это, видимо, еще не предел. В Японии, которая в обстановке экономического кризиса с трудом восстанавливается после землетрясения и ужасающего цунами, опять происходит смена главы кабинета. Впрочем, сюрпризом уход Наото Кано с постов президента Демократической партии и премьера не является, и не только по причине того, что японские премьер-министры уже несколько лет меняются с удивительной быстротой. Кан был очень непопулярен в последнее время, и на него как в Японии, так и в мире возлагали ответственность за то, что японская власть явно занижала масштабы ядерной катастрофы, случившейся на реакторах в Фукусиме. Новым главой правящей Демократической партии Японии стал 54-летний Йосихико Нода, бывший в правительстве Наото Кано министром финансов. Ожидается, что во вторник Нода в результате голосования в парламенте станет премьером и уже вечером сформирует новый состав японского кабинета. Для России будет важным, войдет ли в новый состав правительства Японии бывший глава МИДа этой страны Сейдзи Маэхара. Маэхара занимает довольно жесткую позицию в российско-японском территориальном споре, и эта позиция была озвучена им во время визита в Москву в феврале этого года. Северные территории являются исконными японскими землями, и это подтверждается и с исторической точки зрения, и с точки зрения, которая разделяется на международной арене. У наших стран разные позиции по этой проблеме, но мы ожидаем, что на основе документов, выработанных двумя странами, и на основе принципов законности и справедливости, будет найдено взаимоприемлемое решение. Что касается экономического сотрудничества на северных территориях, то это должно быть обдумано на высшем уровне и с тем, чтобы не нанести ущерб известной позиции нашей страны по территориальной проблеме. Жесткая позиция, высказанная Сейдзи Маэхарой в Москве, вряд ли претерпит какие-то изменения в ближайшее время. То, что Маэхара остается одним из ключевых политиков правящей Демократической партии Японии, подтверждается его участием в борьбе за пост нового лидера этой партии, а также тем, что во втором туре этой борьбы он призвал своих сторонников поддержать Йосихико Нода, который в итоге победил. Для Японии нынешняя история со сменой премьера – это еще и эпизод внутрипартийной борьбы, когда во главе Демократической партии становится человек, не поддерживаемый самым влиятельным в этой организации политиком, бывшим лидером демократов Итиро Одзавой. Впрочем, к борьбе и сложным ситуациям новому премьеру Японии не привыкать. Йосихико Нода родился в семье военного, занимался единоборствами и имеет черный пояс в дзюдо. Однако бросать противника через плечо – это совсем не то же самое, что стабилизировать курс иены или обеспечить четкое поступление средств на восстановление пострадавших от цунами районов страны. Так что новому главе японского кабинета никто не пророчит долгого пребывания на этом посту, и уже сейчас многие наблюдатели гадают, сколько месяцев Йосихико Нода высидит в премьерском кресле. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Каковы цели нового правительства во главе с Йосихико Нода? Об этом говорит руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Виктор Павлятенко.
Я с ссылаюсь на мнение экспертов, специалистов, людей, которые делают политику. Есть такое мнение, что это техническое правительство. До сентября следующего года, когда будут выборы в партии, когда будет избираться новый глава партии, а соответственно, и если будет ДПЭ оставаться правящей партией, то и новый премьер-министр. Но да, у меня такое впечатление, что самое главное, что стоит перед ним, это выполнить те поставленные задачи, которые определены были ушедшим кабинетом Кана. И еще подчеркиваю, и участвовал в разработке их НОДА. Чтобы был какой-то практически осязаемый сдвиг, это безопасность экономики с точки зрения иены, потому что иена настолько окрепла, что это подрывает традиционную стратегию экономического развития Японии, ориентированной на экспорт. Ее удешевление, конечно, способствовало бы и улучшению ситуации в экономике. И общая ситуация экономическое развитие страны вот в тех сложных условиях, которые складываются на сегодняшний день не только на глобальном уровне, но и в регионе. Главный соперник на сегодняшний день – это уже Китай. На азиатском рынке он захватывает все новые и новые сектора, и Япония выдавливается из своих традиционных регионов и субрегионов. Вот эти вещи будут первостепенной, приоритетной задачей нового кабинета.
Насколько играет роль в нынешней политической ситуации вопрос о территориальных спорах с Китаем и с Россией? Насколько, скажем, толкает общественное мнение власти Японии на то, чтобы занять жесткую позицию в этом вопросе?
Ну да, он сын своего народа и член своей партии, а эта партия, как и все остальные политические силы, выступает с территориальными претензиями к России в отношении Южных Курил. Никто и никого в Японии на сегодняшний день нет, кто бы мог каким-то образом изменить эту позицию. Но тут скорее менеджер, экономист. Он закончил школу Мацучита высшего менеджмента, как и многие политики. И я думаю, что его главной задачей будет заниматься вот то, о чем мы говорили. Вот эти политические вопросы, если он их будет озвучивать какую-то позицию, то он будет озвучивать общие положения, которые соответствуют основной позиции партии по этому вопросу. Ждать какого-то там прорыва по этому вопросу не приходится. С другой стороны, эта позиция, она вовсе не увязывается с ужесточением позиции НОДА в отношении экономического сотрудничества с Россией. Тут уже все определяет большой японский бизнес, и нынешние взаимоотношения отражают тот достаточно стабильный уровень возможных взаимоотношений, который достигнут на сегодняшний день.
Напомню, что это был руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Виктор Павлятенко. Вопрос ему задавал мой коллега Валентин Барышников. Виктор Павлятенко рассказывал об основных направлениях деятельности нового правительства во главе с Йосихико Нода, новым главой Кабинета министров. Напомню, что Нода был назначен премьером сегодня. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес сегодня кандидатуру Георгия Полтавченко для утверждения на посту губернатора Петербурга. В центре Москвы полиция пресекла несанкционированную акцию оппозиционеров. В России началась кампания по выборам в Госдуму, в которой смогут принять участие 7 зарегистрированных партий. Число жертв урагана Айрин, который обрушился на Атлантическое побережье США, превысило 40. Люди погибли в 10 штатах. Несколько миллионов человек по-прежнему остаются без электричества. Парламент Японии избрал бывшего министра финансов Йосихико Ноду новым премьером страны. Режим Муаммара Каддафи совершил множество военных преступлений в ходе боев за ливийский город Мисурат. Об этом заявила сегодня организация «Врачи за права человека». В центральной Нигерии в регионе Джос по меньшей мере 20 человек погибли и около 50 были ранены в столкновениях на религиозной почве. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода», как радио, так и видеоматериалы, всегда можно найти и на сайте «Радио Свобода» в интернете. Адрес нашего сайта www.svobodanews.ru. Очень рекомендую зайти на наш сайт, там много интересных разделов, так что слушайте смотрите и читайте «Радио Свобода». Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации «Международной печати». Сегодня его подготовил Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте. Очевидно, что Ближний Восток по-прежнему одна из центральных тем западной прессы. Но вот интересно, в последние дни Сирия потеснила Ливию на первых полосах газет.
Здравствуйте, Андрей. Сирия всех интересует, хотя доступ информации оттуда ограничен. У английской газеты «Гардиан» есть в Дамаске свой корреспондент, но он или она не аккредитован и публикует репортажи под псевдонимом «Нур Али». Сегодня в «Гардиан» опубликован очередной репортаж «Нур Али». Я приведу несколько цитат. На юге убиты еще 4 демонстранта. Тем временем дипломаты предпринимают усилия с целью решить сирийскую проблему. Российский посланник вел вчера в Дамаске переговоры за несколько часов до обсуждения в Совете Безопасности российской резолюции. Россия призывает положить конец насилию, но не предлагает конкретных санкций. В Сирии отчаяние улицы усугубляется разобщенностью оппозиции. Различные группировки проводят дискуссии, принимают меморандумы, но пока не в состоянии учредить реальные органы, противостоящие режиму Асада. Предан гласности список, включающий 94 кандидатов в оппозиционный национальный совет, но этих людей никто не уведомлял о включении в список.
Игорь, речь идет об оппозиционерах, живущих в Сирии, или о политэмигрантах?
В публикации в «Гардиан» сказано, что эмиграция и внутренняя сирийская оппозиция представлены в списке примерно поровну. В качестве возможного председателя совета назван профессор из Сорбонны Буран Галун.
Интересно, а сирийская оппозиция призывает к активному вооруженному сопротивлению?
Анонимный корреспондент «Гардиан» пишет, что активисты выступают против вооруженных акций и введения бесполетной зоны при участии иностранных вооруженных сил.
Игорь, в сегодняшнем номере газеты «Нью-Йорк Таймс» французский эксперт анализирует плюсы и минусы военных действий НАТО в Ливии. Вот об этом чуть подробнее, пожалуйста.
Французский эксперт подчеркивает, что кампания в Ливии была куда скромнее, нежели вооруженные акции в Афганистане, на Балканах и на Ближнем Востоке. Всего было задействовано около 100 самолетов и дюжина вертолетов. Любопытно, что в Ливии США были на вторых ролях, а Германия отказалась от прямого участия. Позитивные последствия этого – выход на первые роли Великобритании и Франции. Кстати, они обошлись без американской тактики «шок и трепет». В результате инфраструктура страны почти не пострадала, и ливийцы смогут вернуться к нормальной жизни сравнительно быстро. В то же время пассивность США затянула кампанию. Теперь НАТО рискует стать организацией локального масштаба. К минусам можно отнести тот факт, что Германия, Польша и Турция отказались принять участие в военных действиях. Так что в политическом отношении НАТО скорее понесла урон. Кампания в Ливии также показала, насколько беспомощен Европейский Союз в критической ситуации. Это вывод французского эксперта в газете «Нью-Йорк Таймс».
А какие выводы делают другие эксперты?
В том же номере «Нью-Йорк Таймс» еще одна статья, подводящая итоги войны в Ливии. Газета пишет: «Позволить Каддафи устроить резню в Бенгази было бы непростительно. Вторжение было просто необходимо, причем вторжение с санкцией ООН. Мы не можем быть рабами той или иной доктрины, и успех в Ливии вовсе не означает, что такой же результат достижим в Сирии. Но Запад должен быть готов время от времени активно защищать свои ценности и противостоять варварству. Иначе 21 век будет столь же беспощадным, как 20-й.
Спасибо, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Власти Алжира подтвердили сообщение о том, что родственники свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи находятся в их стране. Повстанцы заявили, что будут добиваться их выдачи, рассказывает Александр Гостев.
Руководители повстанческого национального переходного совета обвинили власти соседнего Алжира за то, что те предоставили убежище некоторым родственникам Муаммара Каддафи во враждебном поведении по отношению к новой власти в Ливии. Ранее Министерство иностранных дел Алжира сообщило, что вторая жена Каддафи, София Фаркаш, отрабатывает также его 34-летняя дочь Аиша и два взрослых сына, Мухаммад и Ганнибал, действительно пересекли границу их страны и получили разрешение остаться здесь, как сказано, по гуманитарным соображениям. Вот что сказал по этому поводу представитель повстанцев Махмуд Шамам.
Это акт агрессии против ливийского народа, против его желаний и надежд. Мы примем все меры для того, чтобы эти преступники были выданы и предстали перед судом. Мы предупреждаем каждого, кто хотел бы предоставить убежище Каддафи или членам его семьи, что, поступая так, они становятся врагами народа Ливии, и ливийский народ будет преследовать их по всему миру.
Повстанцы утверждают, что, по их сведениям, Алжир намеревается позволить членам семьи Каддафи оставаться на своей территории до тех пор, пока они не уедут в некую третью страну, и заявляют, что будут добиваться их выдачи. Однако эта перспектива выглядит туманной, хотя бы потому, что Алжир, с которым у Ливии имеется очень протяженная сухопутная граница, все еще не собирается признавать Национальный переходный совет в качестве легитимного ливийского правительства. Мухаммад аль-Каддафи – единственный сын ливийского диктатора от первой жены Фатихи, руководивший Ливийским национальным олимпийским комитетом. Вместе с Саифом аль-Исламом, старшим сыном от находящейся сейчас в Алжире второй жены Софии, он считался одним из вероятных наследников отца. Именно Мухаммад был задержан повстанцами во время штурма Триполи, но ему удалось скрыться. Ганнибал Каддафи, бежавший сейчас в Алжир вместе с матерью Софией, занимался в основном руководством поставками ливийской нефти в Европу. В предыдущие годы он запомнился миру в основном скандалами и хулиганскими выходками. Например, в 2005 году он до полусмерти избил в парижском отеле свою беременную жену, а за 3 года до этого его арестовали на некоторое время в Швейцарии. Двое его слуг также обвинили его в нанесении побоев. Наконец, дочь Аиша Каддафи, адвокат по профессии, когда-то входила в группу защитников на процессе над свергнутым диктатором Ирака Саддамом Хусейном, закончившимся казнью. Она замужем за двоюродным братом родного отца. Именно сегодня, 30 августа, она в Алжире родила девочку. Бежать в Алжир этой части семьи Каддафи было легко, считают наблюдатели. Ни повстанцы, ни сохраняющие верность Каддафи части не контролируют большую часть страны, представляющую собой гигантскую пустыню, пронизанную караванными тропами и руслами временных водотоков. Никто точно не знает и главного, где именно находится сам Муаммар Каддафи и еще 4 его сыновей, отбежавшие в Алжир второй жены. Большинство повстанцев считают, что свергнутый полковник прячется в своем родном городе Сирт, на побережье одноименного Большого залива Средиземного моря, примерно на полпути между Триполи и Бенгази. Именно туда сейчас стягиваются боевые подразделения Национального переходного совета, говорит один из командиров повстанцев.
Вне всякого сомнения, здесь еще предстоит большое сражение, поскольку местные жители и племена бедуинов сохраняют верность Каддафи, и теперь нам придется применить против них военную силу.
Также у некоторых командиров Национального переходного совета есть сведения, что Каддафи может скрываться в городе Бени-Валид или даже в далеком от Ливии африканском государстве Зимбабве у местного диктатора и также мирового изгоя Роберта Мугабе, с которым Каддафи всегда поддерживал хорошие отношения. Говорят, что с Каддафи рядом находится по крайней мере один из его сыновей – Саади. Неизвестна и судьба еще 2 заметных сыновей Каддафи – Саифа аль-Ислама и Хамиса. Последний командовал одной из самых элитарных воинских частей и вроде бы в минувшее воскресенье был убит в боях под Триполи вместе с главой разведслужбы Муаммара Каддафи Абдалой аль-Синусси. Проверить эти сообщения невозможно, при том, что сами повстанцы ранее сознательно не раз распространяли новости о гибели и Хамиса, и Саифа аль-Ислама, как они признаются, в пропагандистских целях. Александр Гостев, Радио Свобода.
Власти Благовещенска приостановили строительство в городе общежитий гостиничного типа. В администрацию поступает много жалоб от граждан, которые приобрели жилье в таких домах, рассказывает Антон Лузгин.
Индивидуальные жилые дома с десятками отдельных комнат. В народе просто гостинки. Малогабаритное жилье до 30 квадратных метров пользовалось у населения повышенным спросом из-за относительно доступной итоговой цены. А в каком плюсе оказывался застройщик? Строения не более 3 этажей по закону не подлежат экспертизе, поэтому вместо подключения к канализации вкапывался септик, вместо водопровода – скважина с бойлером. И зачастую такие антиудобства скрывались от покупателя. О прелестях проживания в гостинке рассказывает жительница Благовещенска.
3 дня не было воды абсолютно. Включали ее периодически, может быть, на полчаса. И то напор был слабый. То есть невозможно было ни помыться хорошо, ни помыть посуду. Мы обращались во все инстанции. Все было безрезультатно.
Построить гостинку до недавнего времени было очень просто. Вы покупаете участок в городе, скажем, 10 соток, и строите там индивидуальный жилой дом, который на деле оказывается многоквартирным, но в пределах допустимых для частника 3 этажей. Дом по документам индивидуальный, поэтому никто вас не может обязать благоустроить прилегающую территорию и подъездные пути. Как там в итоге будут сосуществовать многочисленные соседи, пешие и на автомобилях, вас в принципе не волнует. А уж говорить про соседние частные дома и вовсе не приходится. То, что балконы вашей трехэтажки нависают над соседними постройками, это вообще можно было смело игнорировать. Продолжает хозяйка частного дома Наталья Грачева, живущая по соседству с одной из строек.
Это будет бардак полный. Площадку неизвестно, где они, хотя они пишут в газете, что будет площадка и стоянка. Где будет стоянка, где будет площадка, непонятно. Коммуникации никакие не подведены, хотя уже в первый дом почти 3-й этаж достроен. Ничего нету, ничего не подводили, никаких у них разрешений нету, как я узнавала.
Когда суды наводнили иски от граждан, живущих по соседству, и тех, кто уже купил готовую гостинку, власти решили принять меры, говорит исполняющий обязанности главы Благовещенска Павел Березовский.
Чтобы были технические условия на подключение воды, чтобы были технические условия на подключение теплотрасс, тепла, канализации и так далее. В дальнейшем стройка и строительство таких объектов больше не будет, это однозначно.
Застройщики, пусть и с грубейшими нарушениями законодательства, так или иначе решали проблему доступного жилья, о чем так любят говорить руководители всех уровней. О противоречивой ситуации с гостинками рассуждает предприниматель Олег Кудяков.
Это жилье создало определенную конкуренцию на рынке, особенно однокомнатных квартир. То есть средняя стоимость гостинки порядка 1 000 000. Но сейчас средняя стоимость однокомнатной квартиры 2 миллиона. Это очень большая разница. Соответственно, крупным фирмам-застройщикам, по большому счету, невыгодно вот это строительство гостинок. То есть это рынок, он не резиновый, и человек, естественно, выберет для начала гостинку, чтобы меньше платить, меньше брать кредит, меньше платить проценты, чем ту же однокомнатную квартиру. То есть это невыгодно застройщикам. Вторая категория, которым невыгодно гостинки, это, конечно, соседям. То есть, естественно, гостинки строятся не так, как дом. То есть, естественно, там не выполняются какие-то нормы в плане прилегающих территорий. Естественно, там нет ни стоянок, естественно, нет. То есть жил себе спокойно человек, баба Дуся, и вдруг ей в забор вместо соседнего там дяди Пети в забор встает 3-этажный дом, по которому на балконах ходят люди, и люди, естественно, сразу себя начинают испытывать дискомфорт и так далее. То есть, по сути, это вот 2 категории людей, которым как бы гостинки вредят. С другой стороны, находятся те предприниматели, которые эти гостинки строят и получают очень приличную прибыль, учитывая разницу в себестоимости строительства и продажной цены в Благовещенске 50 тысяч квадратный метр. Это цена практически ближнего Подмосковья.
Пока не ясно, как будут отстаивать свои права те, кто уже оплатил малогабаритное жилье, но не успел в него заселиться. Чтобы избежать новой волны проблемы, по аналогии с обманутыми дольщиками, депутаты Законодательного собрания Амурской области собираются выступить с инициативой размещать предупредительные плакаты для потенциальных покупателей вблизи каждой незаконной стройки. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Сейчас краткая сводка. Последняя.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес сегодня кандидатуру Георгия Полтавченко для утверждения на посту губернатора Петербурга. Об этом сообщил сам Медведев на встрече с Полтавченко, который временно исполняет обязанности главы города. Кандидатуру Полтавченко должно утвердить законодательное собрание Петербурга. В центре Москвы полиция сегодня пресекла несанкционированную акцию оппозиционеров. 4 активистов в футболках с надписью «Выбор без оппозиции и преступления» разбили палатку на Триумфальной площади. Через несколько минут они были задержаны. В России началась кампания по выборам в Государственную Думу, в которой смогут принять участие 7 зарегистрированных партий. Убитый сегодня на юго-востоке Москвы сотрудник МВД не прошел переаттестацию и должен был быть уволен. Неизвестные выстрелили в полицейского, когда тот садился в автомобиль. Ведется расследование. Число жертв урагана Айрин, который обрушился на Атлантическое побережье США, превысило 40. Люди погибли в 10 штатах. Без электричества по-прежнему остается свыше 5 миллионов человек. Парламент Японии избрал бывшего министра финансов Киосихика Ноду новым премьер-министром страны. Ранее правительство Японии во главе с прежним премьер-министром Наото Каном в полном составе ушло в отставку. Режим Муаммара Каддафи совершил множество военных преступлений в ходе боев за ливийский город Мисурата, заявила сегодня Организация врачей за права человека. В центральной Нигерии в регионе Джос по меньшей мере 20 человек погибли, 50 были ранены в столкновениях на религиозной почве. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шарый. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Программа, как всегда, выйдет в эфир, и, надеюсь, она, как и обычно, будет интересной. Но скажу вам, что день сегодня информационный не очень наполнен. Тем не менее, отобрали мы самые важные темы. Во-первых, о судьбе Муаммара Каддафи. Его судьба, судьба многих его родственников остается неизвестной. Обосновано ли заявление ливийских повстанцев о скорой полной военной победе? В России заметно сокращается число средних школ, и уместно поговорить на эту тему за пару дней до открытия нового учебного года. Еще одна международная тема – избрание новым премьер-министром Японии Ноды Йосихико. Поговорим о том, что его правительство изменит во внутренней и внешней политике страны. В конце выпуска расскажу о том, что в Московском парке культуры и отдыха имени Горького сегодня установлена скульптура «Девушка с веслом». Это уменьшенная копия работы советского скульптора Ивана Шадра. Торжественное открытие состоится 3 сентября. Оригинал этой скульптуры общей высотой почти 12 метров был установлен в центре паркового фонтана в 1935 году. Однако в том же году после общественной дискуссии скульптуру переместили в парк культуры и отдыха города Луганск, а еще через год Шадр создал новую скульптуру из тонированного бетона. В годы войны она была утрачена, и вот сейчас вернется ее копия на свое место. Фактически моделью для первого варианта «Девушки с веслом» стала комсомолка Вера Волошина, которую фашисты замучили в годы Второй мировой войны. О творчестве Ивана Шадра я беседовал сегодня с заведующим отделом скульптуры 20-го, начала 21 века Государственной Третьяковской галереи Людмилой Марц. Давайте послушаем. Скульптура «Девушка с веслом», работу над ней Шадр начал в 1934 году и вскоре поставили посредине фонтана на Ленинской площади в парке, Центральном парке культуры и отдыха эту скульптуру. Вокруг нее развернулась общественная дискуссия, она многим не понравилась.
Все было неожиданно. Это была еще такая послереволюционная Россия. Вдруг обнаженная фигура девушки, сильной, мужественной, такой мускулистой спортсменки. Кому-то нравилось, кому-то нет. Первая фигура вообще интереснее была, чем сделанная им вторая. Но был заказ, а когда это все обсуждалось, и думаю, что в это включались какие-нибудь руководящие органы. Ну вот обнаженная девушка, понимаете, обнаженная – это классический вариант, это абсолютно классическая фигура, прекрасная. Он сделал вторую фигуру, которая с моей точки зрения тоже очень хороша, но более изящная, более изысканная, что ли, более тонкая. Чуть-чуть другое решение, хотя композиционно все было то же самое.
Такая откровенная эротика этой скульптуры не могла в 30-е годы вызвать замечания у партийных товарищей, как вы думаете?
Вы видели фотографии этой скульптуры?
Да, конечно.
И вы видели там эротику?
Мне кажется, что это для советского искусства чрезвычайно эротизированная скульптура.
Дело в том, что слово «эротика», тем более, что сейчас говорят «сексуальное», вообще не существовало в то время. То есть, ну, как не существовало? Не употреблялось. Определенная там конкретная модель, которая служила. Это была спортсменка, комсомолка. Комсомолка, которую, когда немцы вешали, пела «Интернационал» с петлей на шее. Убежденный человек. Какая в ней была эротика?
Вы имеете в виду девушку, которая, как считается, была натурщицей по фамилии Волошина, да?
Это была модель, которую он использовал при лепке этой скульптуры.
Есть вот разночтение относительно судьбы второй скульптуры Шадра, которая была установлена там в фонтане, и потом то ли она была разрушена в ходе войны, то ли вообще куда-то девалась. Вы не знаете конкретики, что там с ней произошло?
Я так вот и знаю, как вы говорите. Ничего другого не знаю. И никто не знает толком.
Рассказала мне член-корреспондент Российской академии художеств Людмила Марц подробнее об этой интересной теме. В итоговом выпуске программы «Время свободы» открою выпуск, как обычно, Андрей, в 20.07.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Подольском районе Подмосковья, в селе Богоявление, несколько хулиганов приехали на машине с мигалкой и зверски избили местных жителей и дачников. Полиция отказалась вначале возбуждать уголовное дело по факту этого нападения. После того, как историю стали обсуждать в благосфере, ситуация резко изменилась. Тему продолжает Вера Володина.
Как сообщили в администрации Вороновского поселения, в которое входит деревня Богоявление, сегодня уголовное дело было возбуждено. Эта история началась с замечания молодым людям, воровавшим дрова. В ответ сначала дачников обругали, а спустя полтора часа вернувшиеся молодчики вшестером избили жителей так, что один из них получил сотрясение мозга, били даже женщин и угрожали дачникам оружием и грозили сжечь их дома. Об этой истории в своем дневнике написала журналист газеты «Коммерсант» Елена Черненко, и вот сегодня ей тоже стало известно, что уголовное дело наконец возбудили.
Тоже от коллег несколько минут назад. Это явная информация последних минут. То есть это сегодня утром, и когда мы это писали, этого не было.
В дачном конфликте пострадал журналист газеты «Коммерсант» Геннадий Сысоев и его жена, сотрудница сербского агентства «Бета». Геннадий рассказал, что пострадавшими дачниками было подано 5 заявлений в полицию.
Ты по снаряду идущего сказали, что одна машина осталась где-то там за околицей и так далее. Вот, на берегу водоема, куда они, очевидно, ездили. Вот, и неплохо было бы посмотреть, то наверняка кто-то есть. На что, в общем-то, такого желания не было проявлено. Значит, следующий момент, когда, значит, написали уже 5 заявлений о возбуждении уголовного дела, передали номера машин, значит, все равно это не было основа достаточно, чтобы это самое, провести тщательное расследование. И самое главное, вот то, что непонятно и трудно объяснимо, это уведомление, которое мы получили о невозбуждении уголовного дела, было принято достаточно быстро, когда еще не были запрошены ни справки из травмпунктов, хотя все обращались туда и там серьезные повреждения, не там дождались, в общем, выписки из больницы кого-то и так далее. Вот было сделано, что повреждения серьезные, поэтому отказать возбуждение уголовного дела. То есть вот хотя бы вот эти 2-3 момента говорят, ну, в общем, вызывают, во всяком случае, вопросы.
Последнее хочу уточнить. Состояние здоровья.
Естественно, время прошло, время лечит, но об окончательном выздоровлении там еще далеко, особенно у трех человек, которые получили там наиболее серьезное повреждение. Это, в общем-то, сотрясение мозга, средней тяжести. Там, понятно, перелом, он, естественно, за это время в одной соседке он не зарастет. Вот, и там серьезные какие-то повреждения шеи у ее мужа. Он может такой бандаж или гипс на шее.
Главное управление МВД Подмосковья проводит служебную проверку по сообщениям средств массовой информации о массовом избиении жителей села Богоявление Подольского района Московской области. В частности, проверяется информация о том, что правоохранительные органы отказывали пострадавшим в возбуждении уголовного дела. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Автор сегодняшнего выпуска нашей традиционной рубрики «Сетевые разговоры» Александра Вагнер.
В российской благосфере обсуждают прошедшие в Абхазии выборы президента. Эта тема вызвала довольно бурные дискуссии о непризнанных территориях. Вот что пишет блогер Манана Асламазен.
Это очень странно. Если мы признаем независимость страны, почему там должны быть российские телефонные номера? Я не специалист в телефонии, но очевидно, что Абхазия, которую не признают, не может получить свой собственный код. В любом случае, это выглядит символично. Непонятно, за что боролась Абхазия столько лет. Валюта там рубль, телефонный код российский, и язык скоро будет русский. Если это независимость, то, наверное, я до сих пор не понимала значения этого слова. Спасибо, объяснили.
В реакции на этот пост, опубликованный на портале Snob.ru, Давид Саркисян шутит.
В нашем перевернутом мире очень непривычно наблюдать адекватное поведение. Аннексировали и присвоили свой код? Это хотя бы честно и логично. А ведь могли и код Венесуэлы присвоить. Искандер как-то писал, когда абхазец слышит слово «колхоз», он хочет лечь и тихо умереть. А как бы эта фраза звучала по-новому? Когда абхазец набирает код Венесуэлы?
Лев Усыскин на сайте Политру хочет узаконить сепаратизм. Призывает международное сообщество признать с десяток возникших на карте Европы непризнанных государств.
Во что для них выливается это отсутствие международного признания?
Можно ли без него обойтись? В принципе, можно. Не только Тайвань, но даже и Северный Кипр демонстрирует вполне достойный, причем бодро растущий уровень благосостояния своих граждан. Однако дефицит международной легитимности имеет издержки. Такие страны не являются, как правило, ни членами Всемирного почтового союза, ни международных организаций, регулирующих гражданскую авиацию. Местные банки имеют очень узкий выбор банков-корреспондентов. Обычно это лишь банки страны-покровителя. России для Абхазии, Турции, для Северного Кипра и тому подобное. Что же, на мой взгляд, должно быть сделано? Во-первых, международное сообщество должно признать реальность проблемы. Существующие десятки лет недопризнанные государства – это не досадные эпизоды внутренней истории тех или иных стран, а феномены международной жизни. Во-вторых, оно должно провозгласить принцип стремления к признанию таких фактически существующих государств и из гуманного отношения к их гражданам и из стремления обезопасить мировое пространство, исключая из него зоны с сомнительной юрисдикцией.
Пользователь живого журнала «Блюмгард» в связи с выборами в одной непризнанной республике пишет о ситуации в другой.
Сегодня наткнулся на обращение некой группы граждан республики Южная Осетия. В ней они требуют от всего мира признать их независимость, поддержать суверенитет и так далее. Авторы текста требуют от мирового сообщества поддержку в построении собственного суверенного государства, всячески критикуют кровавый режим Грузии и одновременно объявляют, что мы, тем не менее, готовы налаживать мирные отношения с Тбилиси, но только в том случае, если он активно включится в процесс евразийской интеграции, сверит свою политику с братскими странами СНГ, в первую очередь со странами Евразэс, ОДКБ, ЕЭП, если Грузия будет частью Евразийского союза, о котором неустанно говорит Нурсултан Назарбаев. Мы готовы быть вместе с такой евразийской демократической Грузией. Конец цитаты. Кроме России, со всеми остальными странами, являющимися членами названных организаций, у Грузии сложились очень даже хорошие и нормальные отношения. Поэтому естественным образом мы доходим до той мысли, что авторы текста требуют от Грузии налаживания отношений именно с Россией, а под евразийской интеграцией мы должны понимать интеграцию в кремлевскую сферу влияния, как экономически, так и политически.
Западные блогеры продолжают обсуждать ситуацию в Ливии. Их уже перестала волновать судьба Муаммара Каддафи, и они обратили внимание на исход военной операции НАТО. При этом как британские, так и американские комментаторы сошлись во мнении, что международным силам придется еще долго контролировать ливийскую территорию, прежде чем там установится порядок и стабильность. В блогах Independent Энн Пенкис пишет.
Перед вторжением в Ирак в 2003 году госсекретарь США Колин Пауэлл, обращаясь к президенту Джорджу Бушу, произнес ставшую впоследствии знаменитой фразу «Если вы туда вторгнетесь, вам это будет принадлежать». В случае Ливии вмешательство НАТО оказалось решающим. Оно переломило ситуацию в пользу повстанцев. Каддафи скрылся, но остается вопросом, будут ли в состоянии войска НАТО покинуть Ливию. Египтяне и тунисцы свергли своих диктаторов без помощи извне. В Ливии, несмотря на заявления премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и президента США Барака Обамы о том, что все будет зависеть от ливийцев, международное сообщество задается вопросом о будущем после Каддафи. А ведь эта эра уже наступила.
В комментарии «Нью-Йорк Таймс» высказываются сомнения относительно военной готовности некоторых стран НАТО продолжать операцию в Ливии.
Кроме Великобритании и Франции, вооруженные силы большинства европейских стран отстают от технических достижений, существующих как на поле боя, так и в коммуникации. Они обучают своих военных защищать собственные границы, которым, как правило, ничего не угрожает. В результате они не хотят, да и недостаточно подготовлены для защиты общих интересов за границей, от Афганистана до Ливии. Ко всему этому стоит добавить, что Великобритания и Франция планируют сократить как количество солдат, так и вооружение, что угрожает способности этих стран принимать участие в будущих зарубежных операциях.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 18 часов 45 минут. Я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес сегодня кандидатуру Георгия простите, Полтавченко, ну, для утверждения на посту губернатора Петербурга. Об этом сообщил сам Медведев на встрече с Полтавченко, который временно исполняет обязанности главы города. В центре Москвы полиция сегодня пресекла несанкционированную акцию оппозиционеров. Четверо активистов в футболках с надписью «Выборы без оппозиции и преступления» разбили палатку на Триумфальной площади и через несколько минут были задержаны. В России началась кампания по выборам в Государственную Думу, в которой смогут принять участие 7 зарегистрированных партий. Убитый сегодня на юго-востоке Москвы сотрудник МВД не прошел переаттестацию, должен был быть уволен. Неизвестные выстрелили в полицейского, когда тот садился в автомобиль. Ведется расследование.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Экономику России подстроили под выборы.
Комментарии экспертов.
Вирусолог Даниил Голубев о новой разновидности птичьего гриппа.
В блогах Свободы.
Светлана Штаркова. Азбука благотворительности.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итак, сегодня стартовала кампания по выборам депутатов Думы, которая продолжится кампанией по выбору президента. Впрочем, экономическая политика властей, как уверены эксперты, уже давно находится в предвыборном состоянии. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
С 30 августа зарегистрированные политические партии России официально получили право начать кампанию по выборам в Государственную Думу, назначенным на 4 декабря. Этот процесс далее плавно перетечет в президентскую кампанию. Голосование еще не назначено, однако по планам оно состоится в начале марта. Иначе говоря, страна только вступает в предвыборный цикл. Однако его влияние на экономическую политику российских властей, как считают эксперты, ощущается уже сравнительно давно. Говорит руководитель департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Предвыборная кампания реально началась уже давно. Целый ряд решений, прежде всего социального характера, принимались до этого официального старта думской кампании, но решения эти были приурочены именно к выборам. И к выборам в Государственную Думу в декабре, и, может быть, даже в большей степени к президентским выборам, которые официально еще не объявлены в марте следующего года. Поэтому, действительно, старт реальный с точки зрения принятия решений в экономике был уже давно дан.
Еще одним проявлением предвыборных планов российских властей эксперты называют участившиеся случаи, что называется, ручного управления в экономике, когда в ходе поездок в регионы президент или, что гораздо чаще, глава правительства объявляет о выделении дополнительного финансирования тех или иных проектов. Эти расходы, продолжает Игорь Николаев, как правило, не предусмотрены в утвержденном бюджете страны и обеспечены исключительно текущей благоприятной конъюнктурой мировых цен на нефть.
Конечно, есть у нас и резервные фонды. И у правительства есть, и у президента есть. Но вообще-то фонды эти предназначены для, допустим, ликвидации последствий каких-то чрезвычайных ситуаций, на такие непредвиденные форс-мажорные обстоятельства. Но я думаю, в большей степени, я в этом уверен, такие решения принимаются, исходя из того, что у нас сейчас доходы больше, чем на самом деле мы рассчитывали. Поэтому вот так лихо и принимаются решения. Не то, что там миллиарды туда, десятки миллиардов туда-сюда.
Очевидно, политическими называют специалисты и предложение Министерства экономического развития страны в текущем году не проводить традиционную индексацию тарифов на услуги естественных монополий с начала января, а заморозить их до начала июля. Такое решение, по их мнению, еще больше ухудшит инвестиционную привлекательность компаний этого сектора экономики, особенно электроэнергетики, уже испытывающих повышенное внимание властей накануне выборов. Старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Безусловно, в настоящий момент сектор подвержен тем перетрубациям, которые связаны с предвыборной кампанией, а именно серьезное давление на тарифы как всех госмонополий, так и в частности электроэнергетики, которые, пожалуй, в наихудшем состоянии с точки зрения влияния государства на тарифное образование. Но если верить словам первых лиц, которые заявляют о том, что в принципе государство по-прежнему придерживается идеи продолжения либерализации рынка электроэнергии, собственно, продолжения тех принципов, которые были положены в основу реформы, то можно сказать, что появится такое явление, как усиление контроля за тарифами, оно носит временный характер, и после всей предвыборной суеты ситуация изменится в более положительную сторону для энергетиков.
Игорь Николаев из компании ФБК также не видит экономической логики в простом переносе момента индексации тарифов естественных монополий.
Это беспрецедентное решение. В принципе, я сначала был обрадовался, потому что разнести индексацию тарифов по году – это правильно. Это создает большие инфляционные ожидания. Но когда выяснилось, что это не то, что, как первоначально хотели, индексацию тарифов на электроэнергию перенести на 1 июля, а когда и на газ, электроэнергию, перевозки пассажиров железнодорожным транспортом – все с 1 июля, то здесь эффекта от разноски не получается. Все на 1 июля. Естественно, когда проходят выборы.
По текущим планам Министерства экономического развития, в случае принятия решения о замораживании тарифов естественных монополий, их рост в сфере железнодорожных перевозок и электроэнергетики с начала июля не должен превысить 6%, то есть уровня ожидаемой инфляции, а на газ для населения и промышленности 15%. Однако, как прогнозирует директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, масштабы индексации по факту могут оказаться более значительными.
Это означает, что мы создадим больше инфляционный навес к 1 июля. И я сомневаюсь, что это будет та обещанная индексация в 6%, допустим, на электричество. Мы же коренным образом не изменили систему регулирования тарифов естественных монополий, не попытались перейти от директивного регулирования к регулированию с применением норм антимонопольного регулирования. Мы просто отсрочили, отодвинули волевым решением, потому что выборы на носу. Создается потенциал инфляционного всплеска, который рано или поздно будет реализован.
Тем временем Министерство экономического развития понизило прогноз роста экономики России в предвыборном 2011 году с 4,2% до 4,1%, повысив одновременно его на следующий год с 3,5% до 3,7%. Однако оценка ВВП страны в 2013 году вновь снижена с 4,2% до 4%.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Иван Трефилов. Рубрика «Общественное мнение» посвящена сегодня проекту, который стартовал на кафедре социологии Волгоградского государственного университета. Это социально-антропологическое исследование под названием «Последнее советское поколение». Социологи собираются изучить мироощущение и логику поведения людей, родившихся в конце 60-х, начале 70-х годов, рассказывает Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Проект «Последнее советское поколение» предполагает проведение глубинных интервью с теми представителями российской интеллигенции, кому сейчас около 40 лет. Они окончили школу еще в советские времена, а затем стали свидетелями перестройки и распада СССР. Рассказать о проекте я попросила Михаила Аникина, доктора социологических наук, заведующего кафедрой социологии Волгоградского государственного университета.
Это поколение интересно с нескольких точек зрения. Во-первых, это поколение демографического провала, так называемого, так называемых детей-детей войны. Это поколение конца 60-х, начала 70-х годов составляет наименьшую пропорцию из числа трудоспособного населения Российской Федерации. И с другой стороны, это поколение уникально тем, что оно явилось свидетелем абсолютно уникальной трансформации всей страны. Изменения страны, распада страны и появление совершенно новой страны. Это уникальный опыт, который не всякое поколение в состоянии усвоить, пережить и для себя каким-то образом отрефлексировать. И интересно отметить то, что поколение, я его называю потерянное поколение, это поколение не очень активно вступает в политике. Но этого поколения не так много в политической жизни, оно не очень активно о себе заявляет. Связано ли это с тем, что его просто с демографической точки зрения мало? Может быть. Но у меня ответ другой. Это как гипотеза. Я считаю, что у последнего советского поколения, людей, кому сейчас в районе 40 лет, просто нет желания активно заявлять о себе в политике. Есть ощущение того, что страна, в которой живет это поколение, не является их страной. Это то, что социологи называют состоянием аномии.
Скажите, да? Насколько хорошо исследована эта тема в современной социологии?
В отечественной социологии интерес к этой теме лишь только проявляется, потому что в нашей социологической традиции так называемые социально-антропологические исследования стали быть популярными относительно недавно. Но на Западе вот биографические исследования, исследования поколений всегда были достаточно популярны. Но что касается именно советского поколения, последнего советского поколения, я бы хотел назвать совершенно замечательную книгу Алексея Юрчика, которая была издана в 2006 году. Замечательная книга. Пожалуй, это единственная книга, которая вышла до сих пор, которая напрямую посвящена изучению последнего советского поколения. Но в этой книге Алексей Юрчак скорее говорит не об ощущении жизни со стороны представителей этого последнего советского поколения, а в целом об атмосфере позднего советского времени. Сейчас уже понятно, что это поколение переживает состояние аномии, когда существующие нормы и ценности не являются значимыми для человека. У этого поколения очень развито ощущение того, что то, что происходит сейчас в стране, это происходит с кем-то другим, это не их страна. И третий очень важный вывод, который уже сейчас напрашивается, это то, что это поколение, которое явилось свидетелем политического романтизма, это поколение, которое прошло через перестройку, через пик демократических возможностей, процедур в новой новейшей истории нашей страны. И интеллигенция ни до, ни после никогда не играла такую весомую роль в истории нашей страны. Никогда, это действительно так. И это последнее советское поколение варилось полностью в этом соку. И вот эта политическая пассивность этого последнего советского поколения, которая совершенно очевидна, она, может быть, во многом определяется именно тем разочарованием, тем шоком, которое это поколение испытало после отхода от демократических процедур, причем люди в интервью сами об этом говорят. Возможно, именно этим объясняется вот эта политическая пассивность и ориентация на возможный отъезд за границу.
Можно ли говорить о социальных последствиях такой ситуации?
В масштабах страны, наверное, нельзя, потому что это поколение по своему удельному весу, как я уже сказал, чрезвычайно мало. Но для самого этого поколения это, можно сказать, что факторы разрушающие или не совсем позитивные. Я должен сказать, что это несчастное поколение. Это поколение, которое не может найти себя до сих пор, редко кто он себя нашел. И косвенно, конечно, это может затронуть следующее поколение. В целом, моральный климат в современном российском обществе, который вызывает массу озабоченностей.
Говорил волгоградский социолог Михаил Аникин. Ученые планируют провести около 60 глубинных интервью с представителями последнего советского поколения. В рубрике «Общественное мнение» мы будем знакомить слушателей с результатами исследования.
«Общественное мнение», которое на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Гость нашей московской студии, телевизионный продюсер Александр Любимов. Ведущая программы, обозреватель Радио Свобода Анна Качкаева. Оставайтесь на наших волнах, но я прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следственная бригада работает на месте происшествия по лицам, которые находились на борту.
Где Каддафи, где он может быть? Знаем мы это или пока
срок
нет?
Полномочий Думы увеличен в настоящий момент.
Лиза Кучевская получила всероссийскую известность в ноябре прошлого года.
Тема убийства была ненависть к политикам, испытываемая им из-за собственных неудач.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».